Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжая праздновать светлое Христово воскресение вместе с Церковью, мы уже поучаствовали в воспоминании уверения Фомы осязанием и вспомнили свидетельства людей святых, которые погребали, и жен-мироносец, который является свидетелем воскресения. И сегодня, в неделю четвертую по Пасхе, которая именуется по предложенному Евангелию неделей о расслабленном, ибо всегда в эту неделю читается это Евангелие, мы почему-то вдруг переходим от праздничного такого возвышенного настроения к воспоминанию события о тяжко больном человеке. Почему же, празднуя такой великий, светлый, жемоносный для нас праздник, мы вдруг обращаем свои взоры вслед за Церковью, нашей Матерью, к больному, тяжко страждущему, 38 лет пролежавшему в недуге паралича человеку. И затем опять в следующей неделе, если Бог даст, мы доживем, мы будем опять вспоминать и грешную самарянину, с которой Господь беседовал у колодца, и слепорожденного, и так далее. То есть почему сразу же после таких великих дней, когда само событие воскресения Христова поставлялось прежде всего в наше внимание, мы сопереживали, или должны были, в всяком случае, сопереживать должным образом, и вдруг опять о грехах, о болезнях, о немощах, о слепоте духовной и телесной. Да потому, что плоды Божьего дела на земле, которое завершилось Его славным воскресением и славным вознесением на небо, и были как раз разрушенные дела дьявола. Господь пришел искупить род человеческий и разрушить дела дьявола. А последствия этих дел дьявола, грех, смерть, гордость, отпадение от Бога, клевета и все прочее зло, которое мы только можем встречать в этой жизни, это все приводило людей к смерти, к болезням, к тяжким долгим недугам и ко многим другим немощам, которые мы часто и постоянно встречаем в течение земной жизни, как в своей личной, так и зная о жизни многих других людей, наблюдая, читая, узнавая об этом из Писания. И вся жизнь большинства людей – это, по сути, разного рода страдания. И как бы одно страдание – одна скорбь передает человека в другую скорбь и в другое страдание. И причина этому всему одна. Люди рождаются на земле в падении, то есть после того измененного состояния, когда они отпали по совету дьявола от Бога. Лишившись благодати Духа Святаго, человечество превратилось вот в такого расслабленного, слепого, инвалида, калеку, не способного самостоятельно ни ходить здраво, ни мыслить здраво, ни видеть здраво, ни слышать, ни говорить, и ничего вообще доброго и богоугодного человек падший не способен был делать. И вот Господь для того и пришел и явил свое божество, воскресив свое убиенное на кресте тело силой божества своего, чтобы разрушить дела дьявола. Но для нас это является напоминанием о покаянии, о милости Божией, о силе Его, но все это должно служить напоминанием и к как бы опять призыванием нас к покаянию. Мы не можем слишком долго праздновать и ликовать даже о величайшем событии воскресении Господа, ибо мы не соответствуем. Увы, мы не соответствуем этому высокому, чистому и святому Духу, который является собой Господь. Мы грешные, слабые, немощные, расслабленные, слепые, хромые, убогие, бесноватые часто, одержимые злыми духами люди. И мы нуждаемся прежде всего в исцелении, в изгнании своих душ, своих сердец, своих умов, а иногда и из тел, нечистых духов и греховных страстей, выйти из порабощения этим страстям. Вот это духовная расслабленность наша, и с нею мы должны бороться, призывая Бога на помощь, чтобы Он однажды, умилостившись нашими вот этими стремлениями, нашими немощными потугами, ибо мы сами от себя ничего не можем сделать, но мы можем только засвидетельствовать желание своего сердца. И по мере этого свидетельства приходит Господь, и происходит чудо исцеления. И это исцеление души нашей есть самое главное, для чего Господь и приходил. Поэтому совершенно право и мудро Святая Церковь возвращает нас к рассмотрению подобных исцелений, в которых мы должны видеть не только внешнее историческое событие, но именно глубокую духовную суть, относящуюся к душе каждого из нас. Ибо расслабленный тот человек, 38 лет лежавший в тяжелом недуге, только для нас образ нашей души, состояние нашей души, состояние души грешащей или грешившей и получившей заслуженное возмездие. Это духовный закон. Грех сам в себе несет возмездие и наказание. Как бы мы этому ни противились, как бы мы с этим ни соглашались, как бы это нам ни нравилось, как бы мы ни выкручивались от наших умственных этих лживых потуг, от противления нашей воли, кроме вреда нам ничего не выйдет. Мы не изменим духовный закон, а он очень прост. Кто грешит, тот получает возмездие и будет страдать. Все страдания на земле от греха. Самым лучшим видом страдания является, когда уже очищенные святые люди страдают из-за грехов других. Конечно, вершина, идеал – это страдание Господа Иисуса Христа. Никто не может уподобиться Ему в этом. Остальные люди сначала страдают за себя, за свои немощи, за свои грехи, затем, очистившись, уже берут по мере очищения по любви на себя страдания других людей. И несут уже, страдают не за себя только лишь, а за вот этих других несчастных страдальцев. И это самое высшее, что может человек на земле совершить, пострадать Господу ради церкви Его, ради людей Божьих, призванных ко спасению. А остальные все случаи страдания – это чистая расплата за грех. И этот евангельский случай о расслабленном прямо показывает нам этот закон. Ибо Господь в конце, найдя этого человека, прямо ему сказал: «Хочешь быть здоровым, впредь не греши, то есть больше не греши, и такого тяжелого недуга больше у тебя не будет». То есть Господь поставил прямую связь, это вот причинно-следственная связь между грехом и вот этим тяжелым недугом. И вот обращаемся к самому повествованию этого места из Евангелия. Представьте себе, человек, который грешил какими-то грехами, мы не знаем конкретно какими, это не имеет значения, потому что подобная болезнь, даже телесная, может прийти за разные грехи, не обязательно за один и тот же грех. По разным причинам люди могут страдать одной и той же болезнью. И сразу же проводим для себя духовную параллель, то есть внутреннего значения для наших душ. Наша душа расслаблена по причине наших грехов. Как прародительских, то есть, которые мы рождаемся в грехопадении, так и уже содеянных нами свободным своим волеизъявлением, своим выбором. Мы не слушаем Господа, а слушаем сопротивника нашего, супостата дьявола, и выполняем его похоти. И этим мы губим себя и приводим вот к этим ненужным и вынужденным скорбям, которые затем и удерживают нас от греха, и помогают заставить задуматься о смысле жизни и о смысле скорби, страдания вообще. И все это, конечно, подвигает человека к поиску выхода из этого бедственнейшего для него и нежелательного положения и состояния. И этот расслабленный стал тянуться к церкви, к тогдашнему храму. Почему? Потому что именно у храма Иерусалимского, в купели, в которой омывался скот, который потом приносили в жертву, Богу было угодно своим промыслом устроить купель исцеления. По повелению Божию ангел Господень сходил в эту купель и возмущал воду. То есть вода приходила в бурное движение. Естественно, ангела люди не видели. Это Писание нам открывает, что ангел Господень. Вот. И люди знали, может быть, по откровению это, но, конечно же, вот каждый день ангела не видел никто. Просто, но видели результат этого возмущения. То есть видели, что вдруг, в определенное время, вода возмущается явно, зримо, ощутимо. И первый человек, который входил в воду, или нырял, или падал, в зависимости от состояния здоровья, важно, что кто первым вот, входил в эту купель, погружался в воду, тот выходил абсолютно здоровым, во удивление всем присутствующим, во славу Божию, ибо все знали, понимали, что это делается только здесь, возле храма истинного Бога. И вот представьте себе зрелище, читая это место, иногда очень полезно не просто проникаться туда, вот, и как бы соприсутствовать духом своим. Множество болящих написано, хромых, слепых, чающих движений воды было, множество. Весь водоем был окружен жаждущими исцеления людьми. Многие много лет уже страдали, если мы по одному расслабленному судим. А он не один был. Потому что только один из тысячи мог погрузиться в один год. И нужно были десятки, сотни тысяч лет, чтобы исцелить каждого. Чего, конечно, невозможно. Жизнь человеческая коротка. И счастливцев было очень мало. И вот представляете, напряженное ожидание этих людей. Вдруг вода начинает бурлить, двигаться. Иногда это было ошибочно, потому что ветер подул, еще что-то. И сотни людей попрыгали туда и не получили исцеления. Ибо это не было то движение воды. Вот, наконец, истинное движение воды уже всем привычно, очевидно, вода пошла кругом, взыгралась искрами, пенится, и опять сотни тысяч людей прыгают. И только тот, кто первым прикасается воды и погружается, выходит счастливым, исцеленным и славит Бога. И остальные говорят, ну что ж, не повезло, будем ждать следующего года, следующего прихода ангела. И опять с надеждой уползают домой или уносят кого-то, если есть кого-то ближний, и уходят, разбредаются эти больные, опять прося милостыню, вот, клянча этой материальной помощи. Этот же расслабленный не имел близких людей. То есть он настолько долго провел в недуге, что все его близкие, родственники отказались от него или умерли, мы не знаем, но он сам засвидетельствовал, человека не имею, который мог бы меня первым опустить в эту воду, бросить в купель. А сам расслабленный, конечно, человек не может так быстро, активно действовать, чтобы впереди других, потому что были больные, которые могли двигаться. Вот. И, конечно, у них было преимущество по сравнению вот с такими тяжело больными, ну, трудноповоротливыми по состоянию болезни тела людьми. И поэтому этот человек заведомо по земному пониманию был обречен на непостоянную неудачу. Сама болезнь, сама тяжесть его болезни была помехой ему в этом исцелении. Но тем не менее, он 38 лет ползал и не угасил жажды своего исцеления. И 38 раз он видел чудо исцеления других. И это постоянно поддерживало в нем веру, что это возможно. Это реально, что Бог есть. И Бог наш силен, всемогущ. И для него исцелить ничего не стоит. Но вот условия исцеления таковы, что надо первым войти в купель. И он пытается все время выполнить это условие, но не имея людей, пребывает без успеха. И вот на такое отчаянное положение милость Божия приходит к нему совершенно неожиданной для него стороны. Ибо он не знал Господа Иисуса Христа и не призывал его. Он знал Бога вообще, так как оно хранилось тогда в иудействе. И здесь очень важно отметить, что по сути-то религия евреев была религией ангелов. В каком смысле? В том, что все, что они получили, и кто им руководил, это были ангелы. И Моисею в купине явился ангел, хотя говорил от лица Бога. Это было очень мудро говорить от лица единого Бога, потому что вокруг было многобожие, идолопоклонство, которому иудеи постоянно совращались с дьяволом и казнились потом. И нужно было сохранить главное – веру в единого Бога. Поэтому и великая тайна о троичности Бога до времени хранилась как бы прикровенно. Она есть и в ветхозаветной религии, но хранилась прикровенно и открывалась только самым таким великим пророком и святым. И они не могли это громогласно говорить, потому что тут же разделили Троицу на три части, сделали три бога и три идола и кланялись бы. Так же было бы и с ангелами, если бы знали, что вот такие они стали бы отдельно кланяться, потому что была и такая ересь, поклонение даже святым ангелам, но как богам нельзя кланяться. И поэтому это была такая божественная мудрость, проявлена в воспитании этого народа, а в его лице и всего человечества, потому что вера хранилась посредством евреев. И потом в беседе с самарянкой Господь подчеркнул, что спасение от иудеев. В этом смысле, что они сохранили Писание и предание, истинное, божественное, которое лучшие представители этого народа, пророки Божии, которые имели общение с Богом, донесли до них и через них всему человечеству. Хотя на практике вот простые люди постоянно противились Богу. И поэтому, видим, и в пустыне 40 лет все были уничтожены, по сути, кроме Иисуса Навина и его друга. И в других местах постоянно, это жестоковыйный народ. И поэтому сейчас не о нем идет речь, потому что они дошли до богоубийства. А мы сейчас говорим о религии этого народа. Тут надо отделять. Есть чистая, правильная вера, вот, допустим, православная, святая наша вера, а есть земная практика конкретных людей, конкретных групп, конкретных структур или государств, которые как бы формально православные, но на деле отступают и становятся даже враждующими, воюющими, уничтожающими святое православие под именем православия. Это страшно, это происходит. Тоже случилась беда и с еврейским народом. И поэтому мы отделяем в своем сознании Моисея и фарисеев, и религию истинного Бога от практики и заблуждений этих людей. И вот эта религия была религией ангелов. И поэтому и ангел сходил в купель, и ангел вел по пустыне, мы знаем, это был архангел Михаил. И архангел Гавриил являлся, открывал тайны Захарии и родителям блаженной Марии, и самой Марии благовествовал вот, о Рождестве сына. И праздник Благовещения мы это вспоминаем и так далее. То есть мы видим на протяжении всего Ветхого Завета, что постоянно Бог управлял через ангелов этим народом. Через ангелов. И это основное отличие, потому что люди еще были не способны к прямому богообщению. Они знали об Отце, они молились Ему, вот, Богу. Вот, и Господь пришел и сказал, Отче наш, дал молитву Господню. Вот, и Он стал выправлять вот это понимание о едином Боге, что Он троичен, Господь, начиная с купели своего крещения в Иордане, когда было явлено Троица Пресвятая, почему называется Богоявление этот праздник. Впервые был явлен Бог, каким он есть, в полноте. До этого Бог назывался Сущим, Творцом, Царем Ангелов, Саввофом и так далее. То есть разные именования, но никогда Он не открывал полностью, что Он есть и Святая Троица, Отец, Сын и Святый Дух. Один Бог. Вот. И вот только с приходом Спасителя это великое откровение о Боге стало достоянием всего человечества. И христианство есть уже религия не ангелов, хотя ангелы имеют свое место, это служебные духи, посылаемые на службу человеком и так учат святые апостолы и Писание нас. Получается, что люди выше по природе своей, по сотворению, они созданы, в отличие от ангелов, по образу и подобию Божию. Это мы ясно видим в Священном Писании, что Ангелы были созданы мановением Божиим. Сказал Господь, и все ангельские чины, все их многообразие было создано. О людях был совет Святой Троицы, предвечный совет был, где сначала совещались, и это записано Моисеем по откровению от архангела Гавриила, ибо он записывал с его слов. И об этом свидетельствует Священное Писание, что сотворим человека по образу и подобию нашему, и идет во множественном числе речь, то есть что не один, а с кем же Бог советовался. Есть, конечно, ложные там всякие толкования, что с ангелами, но они не видят никакой критики, ибо не будет Господь с сотворенными тварями там, говорить о другом, таком великих делах своих. И действительно создал человека по образу и подобию своему. И вот каково же было Господу затем взирать, как этот образ и подобие превратились в нечто отвратительное, как и святые ангелы, отпадшие вслед за сатаной, стали мрачными, мерзкими, гнусными демонами, которые отвратительного вида и запаха. И хочется сразу отвратить взрослые, не видеть и не слышать, и не обонять это явление. Так и люди, извратившие в себе образ и подобие Божие, превратились в каких-то монстров, чудовищ, стали демоноподобны по духу и скотоподобны по плоти. И каково было взирать Господа на свое творение? Что вы с собой сделали? Я такого не создавал, как бы говорит Господь. Но тем не менее, я сострадаю, я милую, я снисхожу. И вот прихожу на землю, пришел он на землю. И начал исправлять. И здесь пришли в соприкосновение неправильное. Практика религии иудеев, как религии ангелов, и религия истинного Бога, который принес он уже откровенно, открыто заявив, что я Сын Божий, я истинный Бог, и я и Отец одно, но Отец мой по божеству больше, чем я по человечеству, совершенный человек еще. Я принял плоть, и Дух Святый, который обетован от Отца, будет послан мною на всякого чтущего Отца и меня. И затем Господь это и совершил, образовал церковь, не послав ей Духа Святаго. И вот, ходя еще по земле, Господь проявлял вот эту свою заботу, свою милость, как бы в частных случаях, которые вошли в Евангелие, как свидетельство дальнейшего исцеления всего рода человеческого. В всяком случае, всех приобщающихся к церкви его. И он эти случаи вот с расслабленным, слепорожденным и другие, которые описаны в Евангелии, поставлял нам на вид, внушив Духом Святым евангелистам записать эти важные события. И в этих событиях мы видим замену. Замену уже устаревшей религии, которая была дана посредством ангелов, как об этом явно пишет апостол Павел, подчеркивая, что если служение при ангелах было славно, то кормы паче служение явившегося Сына Божия, архиерея вечного. И этот вечный архиерей начал свидетельствовать своим служением тут же, рядом, параллельно со служением ангелов. Ангел ходит в Силоамскую купель, размещает воду, а Господь, Бог живой, присутствует рядом. Он не отменяет сразу, но он являет собою эту замену и говорит: вот, я пришел, и не надо ждать возмущения воды. Для меня ничего не стоит исцелить словом ни одного валящего в год, ибо это одноразовое исцеление в год было дано только с одной целью – поддерживать в людях веру в истинность религии Ветхого Завета, в единого Бога, Бога Моисея, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Ибо Бог Авраама, Исаака и Иакова есть истинный Бог. Это есть тот самый Бог, Бог Святая Троица, Отец, Сын и Святый Дух. И даже в самом названии по-человеческому, да, имени Бог Авраама, Исаака и Иакова, тройственность звучит. Вот иногда Бог говорит: я Бог там Моисея, Бог и Авраама. А вот мы знаем, либо как в одном, то есть Бог, тогда единство Божества подчеркивается, либо троичность, Бог Авраама, Исаак и Яков. И нету, чтобы там было 4 или 2. Мы не знаем такого. Знаем, вот, или Бог одного, говорится, великого Божьего служителя, либо вот это известное нам изречение: Бог Авраама, Исаака и Якова. И вот этот Бог второй своей ипостасью явился на земле, и служители Ветхого Завета, те, которые должны были первыми его принять, не узнали его. Они были повернуты к нему спиной. Они знали, что он Бог, но не признали. Они видели, слышали эти чудеса, но они противились им, они хотели уничтожить даже саму память об этом, изгладить из людей и обвинить, оклеветать, что это силы Вельзевула, то есть князя бесовского, и что все это все. И придирались к каким-то второстепенным, третьестепенным деталям, которые по закону Моисея были положены. Потому что Господь противоречил, нарушал как бы. Да если бы Бог действительно нарушал что-то, то это его право. Ибо он постановил, он может и отменить. Но Бог-то не нарушал. Он выправлял ложное понимание по букве. И вот расслабленный, исцеленный одним словом Господа, и Господь повелевает ему взять одр и понести его. То есть, чтобы подтвердить свое исцеление. Не только вот, что он взял и пошел без ничего, а что он настолько исцелел и окреп, что он может еще нести. Причем нести ту, значит, тот, на чем он лежал, одр, который свидетельствовал его болезни. Теперь этот одр, который свидетельствует о болезни, стал свидетельством его исцеления. Так иудеи придрались к этому, потому что исцеление пришло в субботу. Зачем ты взял этот одр и понес? Ты же не знаешь, что не положено этого делать. То есть какое ослепление, какое помрачение. Где же милость, где же любовь к ближнему, который пропитан Ветхий Завет тоже? Оттуда Господь ничего нового, принципиально нового не принес. Да, он принес возвышенные заповеди, все, но все они сводятся к одному. Все пророки, говорит, и весь закон висит в одном. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. И вот ближний 38 лет страдал. И, наконец, получил исцеление. Да вы должны радоваться, устроить праздник по этому случаю. Прославить Бога. Излить милость на людей посильную. А вы что? Хулите Бога, хулите чудо, Духа Святаго хулите. И еще накинулись на человека с обвинениями в нарушении субботы. Какая это милость? Какое-то безумие. Какие же вы служители Бога? Разве Бог таков? Разве Он так вас учил, так заповедовал? Но предваряя исцеление этого слепорожденного, Господь вопрошает его: хочешь ли ты быть исцеленным? Казалось бы, Господь уразумел, как Бог, что он много лет в недуге, он знал это как Бог. Просто Писание так говорит, уразумел, не потому, что Господь не знал, а потом вдруг посмотрел и узнал. Но трудно иначе-то нам как-то донести. Поэтому как бы через человека говорится, что как Бог он все знал, но как бы человек, Иисус Христос, увидел и сразу уразумел, что он долго жив в недуге. И само по себе вот это долгое лежание в недуге, 38 лет, уже, казалось бы, достаточная и плата и за грех, и достаточная причина умилостивиться и исцелить человека. И Господь жаждет, как никто, знаешь, как милостивый, любящий наш Творец, Создатель, Искупитель, Спаситель, Благодетель, Кормилец наш. Он жаждет каждому дать исцеление, и душевное, прежде всего, и телесное, если оно полезно. Он не радуется нашим скорбям, нашим болезням. Это все извращение, это все вынужденное. Он попускает это только потому, что нам это полезно. Чтобы мы истомились в этих болезнях, скорбях, и благодаря этим болезням, скорбям отказались от той ложной жизни и от той ложной установки, в которой мы пребываем, в смерти-то мы пребываем духовной. Живем без Бога и ищем опору на что-то внешнее. Деньги, власть, знакомства и прочее, что есть в этой земной жизни нам привычное, доставляет нам или удовольствие, или облегчение страданий. Ибо для некоторых удовольствие – это облегчение страданий. И никто этого не избегает. Рано или поздно постигают за грехи вот это возмездие. И вот Господь спрашивает его: хочешь ли ты быть исцеленным? Казалось бы, зачем? Зачем спрашивать человека, который 38 лет ползает и доказывает, что хочет? Чего бы он и полз в сторону храма? И Господь мудро посылал ангела именно возле храма. С одной стороны, люди тянулись к храму, потому что это было возле храма, храму истинного Бога, имя Бога было в этом храме, и хранилось свидетельство Божьих чудес, Ковчег Завета. Но само чудо происходило за стенами храма, не внутри, где совершались пышные богослужения, где выходили величество одетые и разукрашенные драгоценными камнями пересвященники, священники, книжники, где читались Писания и приносились жертвы по закону Моисея. Не там Господь благоволил давать исцеление. Все это было образы, ведущие ко Христу. А в купели, где мывался скот. И в этом было тоже великая милость Божия, научающая нас смирению. Ибо трудно представить себе, чтобы человек здоровый, нормальный, радовался прыгать в водоем, где скот моется. И этим человек приравнивает себя к скоту. Там коровы, овцы моются. И, а ну-ка я туда. Ну, не думаю, что из вас кто-то бы захотел бы мыться рядом со скотом или вместе со скотом, или в той же купели. Мы обычно брезгуем, вот там, где животные моются, потому что, ну, всякие у них там свои болезни, там свои всякие неприятные выделения. Вот. И здесь как раз Господь и заставлял этим чудом исцеления, что люди добровольно, уже не думая, что только что там перед этим или постоянно там моется скот, потому что ангел Господь сходил, конечно, тогда, когда купель была свободна от скота, не в момент омовения скота. Вот. Но, тем не менее, надо было преодолеть это неприязнь вот, к самому месту, где омывается скот, и смириться, и этим поставить себя как в два положения. Первое, как писал Давид, скотен бых у тебя. То есть смириться и сказать, да, я, Господи, скотина, да и хуже. И поэтому вот, и как скотина веду себя, и должен быть образом твоим, поэтому прости меня, и ничего тут такого зазорного нету. Я что я в скотском месте нахожусь, омываюсь. А второе, этот скот был не просто там бродячий какой-то по пастбищам, а приготовленный на жертвоприношение. И вторая мысль должна была быть у них, что мы после этого очищения, исцеления, должны уже с этой минуты стать жертвой чистой Богу и жить только ради Бога. Ибо мы убедились, что Он источник жизни нашей, здоровья и всякого блага, и ничто другое в мире не может нам это дать. Все обман, прелесть, обольщение. Только Бог наш источник. И вот, зная все это, тем не менее Господь вопрошает, хочешь ли. Настолько Господь считается со свободной волей человека, что даже объективно видя и сострадая его болезни, Он не может нарушить свободную волю человека, которую ему даровал. Он не может отменить это. Ибо если он это сделает, то человек уже не будет человеком свободным, а будет какой-то программой или роботом, как мы сейчас уже знаем современным языком, выражаясь. А это недопустимо. Роботы не любят, и робота нельзя любить. Тогда нет смысла. Никакого общения быть не может. А общение может быть какое? В любви. Единственное жизненное общение есть в любви. Почему наша религия есть религия любви? Бог есть любовь. И призывает к любви. Потому что это единственное правильное, возможное жизненное общение с Богом и друг с другом. Если мы еще не достигли любви, то мы живем только в надежде достижения любви. Мы больные. Так как больной живет в надежде исцеления, так мы живем в надежде получения любви. Ибо любовь – это и есть вершина нашего совершенства, это есть исцеление наше. То есть, когда мы достигаем любви, это высшая добродетель, это высшее качество, это высшее состояние, это высшее проявление Божества в нас. И поэтому и был вопрос, хочешь ли, чтобы выявить свободную волю, ибо любовь не подавляет свободную волю другого разумного существа. Никогда. Никогда, запомните, любовь никогда не подавляет, она не ищет своего даже. Она ищет одного, истинного, блага другому. Она хочет излить то благо, которое есть у него, как у Бога, например, или святые Божии, имели от Бога, и восполнить недостаток ближнего. Любовь, прежде всего, дающая. Она не требующая, не ищущая, она дающая. И поэтому истинный взаимообмен благодати и всякого блага может быть только по любви и из любви. Все остальное – корысть. Все остальное – по немощи или по греху. По немощи это терпится в надежде исцеления. Все остальное – грех, извращение, болезнь и смерть. Ибо если нет любви, то что взамен? Злоба, осуждение, ненависть, убийство, зависть и подобные проявления злобы. Значит, и поэтому у нас выбор очень прост. Или мы выбираем любовь и основу любви Бога и великое смирение пред Ним. Ибо только смирению может даться любовь. Она не устоит, не удержится, если не будет этого великого смирения пред Богом и пред другими людьми. Либо мы становимся демоноподобными и коснеем во зле. И тогда нам нет места в стране любви в Царстве Небесном. Мы не способны к общению ни с Богом, ни друг с другом, и будем продолжать терзать. Но Бог не хочет свое вечное царство превращать в мучилище какое-то. Царство терзаний, мучений, страданий, скорбей и болезней. Нет. Есть краткая жизнь для этого земная, ее доль плача и скорбей. И она дана именно для того, чтобы мы осознали и вернулись к своему Богу. И вот очистившись, возлюбили Его и ближнего своего, как самого себя. И это мы должны сделать своим свободным выбором, своим произволением, свободной волей, осознанно. Не из-под палки, не из-за страха мучений даже. Хорошо себя подвигать страхом мучений, но мы опять-таки сами себя должны подвигать этим. Вот себя можем мы насиловать, подвигать, прилагать усилия, как в Писании, заставлять, мучить, так сказать, подвигами всякими, разумно употребляемыми, конечно же. Вот. То есть себя, только себя. Но мы не можем заставить другого это делать. Даже с самых благих побуждений, даже желая ему самого лучшего вечной жизни, мы не можем насильно тянуть вечную жизнь людей в церковь, в благодати, к таинству. Не можем. Не можем. Мы можем только помочь, если они этого желают, привлечь, разъяснить, показать преимущество, красоту, свободы, благодати. И самым лучшим таким вот образцом будет, если мы сами будем благоухать святыней чистоты, целомудрия, любви, веры и прочих добродетелей. Когда от нас это будет исходить не только теоретически, даже правильное изложение, а вот от самой нашей личности, как от личности Господа, от святых апостолов, в них будет исходить вот это своеобразное благоухание святыни, которое и подтверждает внутреннему человеку истинность этих слов. И Бог тогда прикасается не только к уму человека, который сказал, да, что-то вот хорошо говорится, а и к сердцу. И отверзает сердце внимать словам апостола Павла или другого проповедника Божия. Это происходит. Сила исцеляющая. Но опять-таки она прикладывается только к желающему, к жаждущему. И человек этот засвидетельствовал, он хочет. Но он не сказал просто: «Да, Господи, я хочу». А он выразил свое это желание как бы своей жизненной историей. Говорит: «Да, Господи, я человека не имею». То есть еще ум его и дух его не были направлены к Господу. Для него это был просто источник информации. Пришел кто-то и спрашивает: «Хочешь ли быть здоров?» «Ну, хочу». И он ему рассказывает: «Да, заботливый человек». Он не видел еще Бога. «Ну вот я, у меня жизнь так вот так и так, живу так и так, вот то-то, то-то у меня, то-то и то-то. Да вот людей не имею, знакомых нет, родственников нету. Вот один бродяга, ползаю, вот на этом одре лежу и прошу милостыню, живу чудом милости Божией за чужой счет. Вот. Ползаю, да вот опаздываю, никак не могу окунуться». Но этим он и засвидетельствовал свое искреннее желание. И получив это удостоверение, которым Господь получает как бы в человеке право совершить это исцеление, наше желание мы выражаем свидетельством как можем. И тут Господь является божеством и показывает этому расслабленному, что это не простой человек, и не из любопытства спрашивал, и не просто из сострадания, которое бывает иногда люди оказывают друг другу. Он властно повелевает силой свое слово: «Встань, возьми одр свой и ходи». То есть не просто ходи, то есть будь свободен от болезни, недуга. И после этих слов мгновенно этот человек почувствовал все силу, крепость, и как ни в чем не бывало никогда, как будто никогда не болел. Он был исцелен внутри, душевно, от внутренней расслабленности. И это к нам относится. Но внешнее свидетельство было исцелено тело. И он встал, взял одр и выполнял послушание. С одром и шел. К нему пристали, его обвинили. И спросили: «Кто тебе сделал?» И тут он засвидетельствовал и сам для себя. И потому что он находился под действием этого чуда. Понятно, что это ждать 38 лет и вдруг дождаться такого. Он был под сильным впечатлением, само чудо, он, и радость была в него, и все. И он в этот момент не обратил внимания на источник исцеления, самого Бога. Тем более он за послушание пошел, боялся, что что-то опять по дороге изменится, или что-нибудь кажется ему это, или что это. Вот. И когда к нему стали приставать, он исповедовал: «Я не знаю, кто это. Но я знаю одно, что тот, кто сказал мне: встань, возьмет, ходи, вот он меня исцелил». Он заявил, что Господь его исцелил, да еще и словом. Он им это засвидетельствовал, которые уже готовили богоубийство, которые ненавидели Господа, завидовали ему. И затем, где мы его находим? На рынке. На рыбалке? Нет. В храме. Господь находит его в храме. Человек прислушивается к совету Божию и идет благодарить, изливать свои благодарственные молитвы. И здесь находит его Господь. Опять написано. Сам Господь находит его. Поэтому после чуда обращения, после чуда исцеления души, наша задача идти в истинную церковь, чтобы воздать благодарность Богу и чтобы утвердиться в этой форме жизни, которую Бог принес, чтобы вступить в это богообщение, чтобы это не было одноразовое милостью Божьей общение, чтобы мы восприняли и все, тогда мы опять будем корыстно относиться к Богу. Только за исцелением. Нет. И Господь уже потом, встречая человека в церкви, своей церкви, и тут уже научает его спасительным истинам. а не только, как раньше дал возможность, свободу двигаться, свободу выбрать. И что он ему говорит? Идет проповедь против греха. Краткими словами. Се здрави си, к тому не согрешай. Да не горше ти, что будет. То есть больше не греши, чтобы не было еще худшего. Потому что после такого исцеления, даже не от ангелов, а непосредственно от Бога, ты получил такое чудо милости, что еще не можешь даже осознать. Но это тебе даровано не просто так, чтобы ты исцелился и пошел опять грешить, а с одной целью, что отныне твоя жизнь принадлежит мне. То есть ты добровольно должен подчинить себя моей воле для твоего же блага, выполнять мои заповеди и не грешить, а жить в покаянии. Потому что до того, как человек окончательно утвердится в Боге и достигнет высокого духовного уровня неотпадательности, то есть когда он уже не сможет отпасть от Бога, то есть какой должен быть уровень? Если пал Соломон, Иуда Искариотский и многие другие, которые уже были в благодати, истинно отпадали от веры, то какой должен быть уровень? До этого уровня единственным формой жизни, единственным способом противления греху, единственным путем не грешить является покаяние. И тут уже разные степени в этом великом делании. И не грешить не в смысле, что вообще не совершать грех. Это невозможно. И будет безумно и прелестно ожидать от себя этого. Святые говорили, не жди себя безгрешия. Это не поощрение греху. Боже упаси. Это снисхождение немощи. Что не может человек сразу, по своему желанию, с сегодняшней минуты, все, я уже не грешу. Он может захотеть этого за одну секунду, но не может воплотить это, ибо надо достигнуть это состояние. Так вот, единственный способ не грешить, это есть согрешивший восстать покаянием, сокрушенной частью души пред Богом и засвидетельствовать опять свою немощь, и просить, умолять, выплакивать вот это состояние безгрешия. Господи, исцели душу мою. Исцели душу мою, яко согрешил тебе, яко постоянно грешу пред тобой, не хочу грешить, не согласен с этим состоянием. Оно мне не нравится, оно мне мерзко, отвратительно, я мучаюсь этим. Я забочусь о своем грехе, чтобы избавиться от него, возненавидеть его, изгладить его, очиститься. Господи, хочу быть с тобою, недостоин ни тебя, ни твоей милости, недостоин имени человеческого. Не достоин зваться образом Божьим. И со скотами не достоин, может, уже и жить. И демона произошел по многим своим мерзостям и делам. Но знаю твою милость. Исцели душу мою. Даруй мне полное, совершенное здравие души моей. Даруй мне благодать от твоей благодати. Силу от твоей силы. Крепость от твоей крепости. И мудрость от твоей мудрости. Да не грешу. И да не согрешаю, но да творю волю твою святую, угодную тебе, полезную и спасительную мне. Приведи мне в это состояние. Скорбями, плачем, молитвами, укрепи меня в этом состоянии. Даруй мне это. Если мы так будем молить, каждодневно, подключая сердце, сокрушая его, воздействуя на него призванием имени Божия и прося конкретными словами вот этих состояний, то, конечно же, Господь рано или поздно по своему промыслу умилостивится нас и дарует нам, приведет нас в это состояние, насколько это только мы позволим по степени приблизиться к нему. Вот для чего Господь пришел на землю, вот для чего Он исцелял и нам оставил. Поэтому очнемся мы от сна своего, бесчувствия этого, и выйдем из своей расслабленности, ибо мы уже в церкви и должны, прославляя Бога, кланяться Ему в духе и истине, просить этого, об этом поклонении, просить утвердить нас в правой вере и в истинном покаянии, и покаянием, стоя в вере твердо, непоколебимо, израбатывать свое спасение, ибо покаяние со стороны дел не есть борьба с грехом, непрекращающаяся борьба с грехом до полного очищения всего человеческого существа, всего, всех малейших членов от греха. Ибо в Царство Божие не войдет ничто нечистое, слепое, хромое, расслабленное. И да поможет нам Господь своей благодатью, своей силою, своей мудростью получить это исцеление от нашего расслабления духовной жизни и устремиться к Нему с благодарностью и славословием. Слава Тебе, Боже всещедрый, слава Тебе, Боже всемилостивый, слава Тебе, Боже долготерпеливый и неизреченный в милости Своей. Аминь.